Аллилуйя, слава Богу. Благословен Бог наш, и слава Ему за Его прекрасные, чудные дела, за Его милость, благодать, за Его любовь. Это хорошо, когда мы знаем, что у нас есть такой папочка, который защищает и хранит, и обеспечивает. Слава Богу. И Слово Божие иногда и нас балует, называя нас святыми, называя нас сонаследниками Христу, священниками Богу Всевышнему. Мы радуемся, когда Бог говорит нам такие слова, но Бог не всегда радуется, когда Он говорит такие слова человеку, а человек отвечает Ему невзаимностью, по крайней мере, и совершает свои поступки, и делает неправильные дела в своей жизни. Люди участвуют в советах нечестивых, ходят путями грешных и сидят в собраниях, кто помнит, развратителей. Как хорошо с вами. Забыл, пастырь, а вы сразу раз и напомнили. Молодцы. И Бог так... таких людей, которые не ходят на эти собрания, называют блаженными. Да? И это первый псалом, о котором мы сегодня и поговорим. И проповедь моя так и называется «Блажен муж». Это слова, которыми начинается первый псалом. «Блажен муж». Кто-то подумает, а где же блаженные женщины? А у вас, ваш праздник был в прошлое воскресенье. Вы свободны. Ну, мы поговорим и на эту тему тоже. Благослови нас, Господь, познанием Твоей премудрости, чтобы мы сегодня приняли Слово Твое, растворили его верою и были не только слушателями Слова Твоего, но и исполнителями Твоего Слова. И дай нам, Боже, выйти сегодня отсюда не такими, как пришли, но выйти преображенными все больше и больше в Твой образ, в Твою славу. Спасибо Тебе за все. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь. Да, я говорю, дай нам, Боже, выйти. И, наверное, надо было бы поставить точку. Дай, Боже, нам выйти из того места, где мы в Твоей славе и не исполнители Твоего слова. Да? Дай, Боже, нам жить и правильно мыслить, чтобы Бог нас хранил, где бы мы ни были. Помните, что церковь начинается не тогда, когда мы сюда приходим, а тогда, когда мы отсюда выходим. Там начинается твоя жизнь. И мы поговорим на эту тему «Блажен муж». Псалом 1, с 1 по 3 стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Блажен муж, да? И вот этими словами начинаются псалмы. И Давид, он начинает пророчество о Христе, начиная с первого псалма. Все псалмы, они посвящены не просто красивым стихам, которые собирал Давид и сам слаживал и собирал, но они посвящены Иисусу Христу, по сути. И Давид в своих псалмах, он начинает пророчество о Христе, который должен был родиться от Него. И поэтому Давид прежде всего, он ублажает тех, кто уповает на Бога. И начинается псалмы «Блажен муж». Понимаете, он не начинает «Вот если ты…» Он говорит «Блажен муж». И сразу он начинает открывать вот это блаженство в человеке, чтобы человек задумался, а на каком основании я блажен? Каждый из нас хочет быть блаженным, хочет быть благословенным. Но не задумывались ли мы, а на каком основании должно это работать во мне, это блаженство? Поэтому он указывает верный путь, но трудный. Практически на всех псалмах он вспоминает историю Иосифа, псалмы вспоминают, и Моисея, и многих других мужей Божьих. И этот труд, путь трудный, и потому он впереди ставит блаженство, чтобы мы шли по трудному пути не с опущенной головой, а с поднятой головой. Иисус всегда говорит: радуйтесь, всегда говорю, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. И тут же он говорит: я знаю, какие страдания вам надо будет пройти. Понимаете? И он говорит: ты будешь страдать, но ты радуйся. Есть нечто больше, чем твои страдания. Я всегда говорю: смотрите на свои проблемы свысока. Не смотрите их с земли, что они над вами. Станьте выше проблем. Проблемы никуда не уйдут, трудности не уйдут. Ну, посмотри на них просто, поставь себя выше них. Будет намного легче. Это мой совет, причем бесплатный. Не возьму с вас ничего за это. Так и быть. Но блаженными он называет тех, кто не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Очень интересный псалом, когда не стой, не ходи и не сиди. А что делать? Кто-то скажет: лежать. А Библия говорит, что ляж, поспи, и как пройдет молодость твоя, юность твоя, как прохожий пройдет. То есть лень, да? А если ляжешь, то ты лентяй. Что тогда делать? Белые придут, грабят. Красные придут, грабят. Что делать? Вознесись над проблемами, над грехами, над всем, что земное. Живи небесами. Но в этом послании Бог показывает нам три рода вот этих людей, которые восстают против Спасителя, против святости Божьей. Он показывает три рода людей, и они справедливо названы нечестивыми, грешниками и развратителями. В другом переводе – развратители, губители. И практически это нравоучение, которое было в Израиле, оно осталось до времен Иисуса Христа. И вот эти вот развратители, губители, вот эти нечестивые грешники – это не просто люди, которые живут в этом мире, и люди греха. Это послание адресовано, ну не послание, а вот эти вот, ну если можно так сказать, обвинения. Они адресованы тем лидерам Израиля, которые были во главе Израиля, духовенства Израиля, книжники, фарисеи, саддукеи и другие. Понимаете? Не надо принимать все то, что говорит Слово Божие, не ходи на святости, не стой на пути грешных. Это не надо принимать, чтобы, что ты живешь где-то в мире, и ты пошел где-то в публичный дом, или еще что-то, или в шпилотеку. Здесь надо смотреть именно так, глазами человека верующего, что это послание адресовано именно Израилю, все послание. Но Бог называет этих людей именно тех, кто стоит у власти. Потому что они пришли, зная законы, и начали править неправильно Израилем. Корыстолюбие, желание властвовать и так далее, и так далее. То, что осталось и передавалось из поколения в поколение, и практически дошло до сегодняшнего дня, в Церкви Божьей. Об этом мы поговорим сегодня. Блажен муж. Муж на еврейском языке, вернее, на иврите, именно в этом послании, означает не самого мужчину. Это не только мужчина, это человек с душою мужской. То есть это состояние души, потому что мужчина, он был в семье всегда главою, по закону Израиля. Он покрывал свою семью, защищал, духовно защищал. Он познавал истину, он ходил в храм, он ходил, познавал Слово Божье, он всегда был, пребывал, и он приносил благословение в дом. Мы недавно об этом говорили. Поэтому здесь подразумевается человек с душой мужской, не пол мужской или женский. Во Христе Иисусе нету ни мужского, ни женского пола. Во Христе Иисусе мы все равны. Поэтому принимай это послание сегодня как для себя, будь ты мужчина или женщина. Многие церкви придерживаются того, что женщина в церкви да молчит, как написано. Но я вам скажу, иногда проповедуют мужчины, но они проповедуют как женщины, не зная истину, не имея отношений с Богом. Вот такая душа да молчит. Вот это есть женщина, неважно, в штанах она, он или она в юбке. Речь идет не о поле, а речь идет о состоянии души. И вот он не идет на совет нечестивых, глава семьи. Он должен не идти на совет нечестивых. Он отвращается от замыслов, от совещания их. Он не связывается с ними и не подражает никаким уловкам. Он не ищет ни корысти, ничего для себя. Он послушен Богу. Он блажен. Вот такой есть муж. Поэтому будь ты женщина, будь ты мужчина, но ты муж. Да, вот поворачивается сейчас муж к жене и говорит: «Привет, муж». Да, конечно, это неправильно так сказать, но мы должны понимать, что когда речь идет о муже, то это идет о состоянии внутреннего человека. И муж, он имеет, то есть состояние, духовное состояние внутреннего человека, оно должно быть мужем, то есть покровом, силою, послушанием и так далее. Разобрались с этим, хорошо? Итак, первый момент. Совет нечестивых. Я хочу, чтобы мы увидели в этих моментах, в трех этих нечестивые, грешные и развратители, чтобы мы посмотрели и заглянули, не я ли такой, да? Каждый должен заглянуть. Вы помните, когда Иисус на Тайной вечере, Он говорит своим ученикам: «Один из вас предаст Меня». Что ученики начали спрашивать? Не я ли это? То есть они начали заглядывать в себя. Они начали вспоминать свои отношения. Где они? Что они сделали не так? Что они сделали, чтобы предать Христа, своего Учителя? То есть они заглянули в себя. Это нам надо делать каждый раз. И сегодня особенно. Поэтому заглядывай в себя. И не ищи этого в своем ближнем. Хорошо? Итак, совет нечестивых. Что такое совет? Совет на еврейском языке – это означает рассуждение или решение, как тем или иным способом достигнуть предполагаемой цели. Совет. Есть совет нечестивый, как мы его увидели, да, но есть совет мудрецов, есть совет праведных, есть совет как дух. То есть это не всегда плохо, но смысл всегда один и тот же. Это решение, размышление, как тем или иным способом достигать определенной или предполагаемой цели. Праведный, он размышляет над Словом Божьим, и у него есть цель, чтобы ее достичь. Он пребывает в совете с Духом Святым, с ближними, в собрании. Это совет. И мы решаем, как нам не согрешить, чтобы не потерять Царство Божье. Но совет нечестивых – это другое, потому что нечестивые – это еврейское слово, которое переводится «раша», да, имеющие уши да слышит, не надо делать преждевременные выводы. Это нечестивые, это люди, которые не имеют совести, которые через свои похоти участвуют в различных беззаконных делах. Нечестивый, еще раз повторяю, это человек, который не имеет совести, то есть человеку дана честь, достоинство. И человек это утратил, он потерял совесть. Мягко говоря, бессовестный человек. То есть вообще бессовесть. Это нечестивый. Он потерял свое достоинство, он потерял честь. И через свои похоти он участвует в различных беззаконных делах. Вот что значит совет нечестивых. Это люди, которые тем или иным способом достигают своей цели, неблагой цели, или глупой цели, или, может, они сами этого не понимают, ставя перед собой такую цель, и участвуют тем самым в различных делах. В Евангелии от Луки, 23 глава, 50 стих, был один пример. Когда Иисуса распяли, мы читаем с 50 стиха, 23 глава, 50 стих. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, 51 стих, не участвовавший в совете и в делах их. То есть он был член совета, но он не участвовал в грязных делах. Он не поддерживал ни распятия Христа, он не поддерживал, когда там происходили какие-то, может, коррупционные сделки или еще что-то. Когда происходило какое-то бесчестие или нечестие, когда происходила какая-то глупость, он не участвовал в их делах. И так как он был добрый и правдивый, то он говорил правду. Он говорил правду. И он не очень был любим этими людьми, потому что он вошел в их нечестивые дела. Понимаете? Не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царства Божие. Если ты ожидаешь сегодня Царства Божие, как ты можешь участвовать в совете нечестивых? Пересмотри себя, загляни в себя. Он пришел к Пилату и просил тело Иисусова. Советом же нечестивых можно назвать собрание людей лукавых. То есть люди... Какой был совет тогда в синагоге, в храме? Что это было за собрание? Это люди, которые знали закон, которые говорили правильный закон, но поступали беззаконно. То есть, другими словами, это были лукавые люди. Сам Иисус говорил ученикам своим, слушайте, что они говорят. Но не делайте то, что делают они. Делайте, что они говорят, но не делайте, что они делают. Это были люди лукавые. Очень часто мы сталкиваемся с такими лукавыми людьми. Когда происходит что-то, они очень часто пытаются это, в лучшем случае, вынести на показ, чтобы кого-то показать, что я умнее кого-то. Если такое произошло в твоей жизни, ты участвуешь в совете нечестивых. Нравится тебе это или не нравится, но я говорю это. Поэтому вредно вступать в отношения с этим сборищем нечестивых. Вредно. И так как это вредно, то Давид, он ублажает того, кто ни в чем не сходится с ними. И он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Таков был этот Иосиф Аримафейский, который предал погребению тело Иисуса Христа, нашего Господа и Бога. И он прекрасный пример для нас. Мы живем в этом мире, и мы сталкиваемся со многими людьми, каждый из нас. Мы не живем где-то отдельно, в какой-то пустыне, в отдельной келии, то есть. Мы сталкиваемся с людьми. не участвуй в совете нечестивых. Аминь. Дальше мы говорим о пути грешных. Путь грешных. Что такое путь сам по себе? Путем, библейское значение пути, это означает жизнь. Это имеет значение, как наша жизнь, потому что путь – это и есть жизнь, потому что рождаемый всегда придет к концу, к смерти. Каждый человек должен понимать, что если он родился, рано или поздно он умрет. И это путь, который называется жизнь. Это путь, который называется жизнь. Поэтому не стоять на пути грешных, на этом пути, это надо научиться этому. И надо понять, как это, не стоять на этом пути. Если иногда по своей немощи своей плоти ты согрешил, а это бывает даже с верующими людьми, то это не значит, что ты должен там остаться. Бог всегда говорит тебе, покайся. Потому что этот широкий путь, он ведет в погибель. Я еще раз говорю, я не приветствую грех ни в коем случае, но я знаю, что это трудно не согрешить человеку верующему. Словом, взглядом, мыслью своей. И мы иногда согрешаем таким способом. Но это не означает, что ты, ну, раз я согрешил, значит, я буду тут. Нет, выйди из этого пути. То есть, Слово Божие, не стой на этом пути, на пути грешных. Не стой. Не стой, это не значит, не останавливайся, а просто выйди. «Входите тесными вратами, говорит Иисус в Евангелии от Матфея, 7 глава, 13 стих. Потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Пространен путь. То есть это ты когда становишься на этот путь грешных, там очень красиво все, очень хорошо все сверкает, очень хорошо все радует глаз и ублажает иногда плоть. Но это путь, который ведет в погибель. Поэтому, если верующий человек, как я уже сказал, если и согрешил, то он моментально он должен спешить, чтобы опять вступить на путь, на тесный путь, на путь заповедей Божьей, на путь Божьей любви, чтобы опять неуклонно пребывать на пути Божьем. 14 стих мы читаем дальше, в этом же Евангелии Матфея. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Понимаете, какой путь, ведущий в жизнь? Он непространный, он трудный. Поэтому уклони свою ногу от пути грешных и не стой на этом пути. Даже если пришлось тебе, не то, что пришлось согрешить, а даже если ты согрешил. Притча 1 главе 15 стих. Мудрость Божья обращается к нам и говорит: «Сын мой, не ходи в путь с ними и удержи ногу твою от стези их». То есть удержи ногу свою от этого пути. Вот что говорит нам Библия. От какого пути? От пути грешных, которые отошли от закона. Я еще раз говорю, я не говорю о тех, кто согрешил по своей ошибке или еще чего-то. Я говорю о людях, которые отошли от закона и не однажды согрешили, а люди, которые грех которых обратил в привычку себе. Человек, который этот грех превращает себе в привычку или ищет оправдание своему греху. Это люди, которые грешат постоянно, не по неведению согрешившие, а сознательно. А потом это превращается не в тайно, а в явно. Людей не стыдясь и Бога не боясь. Поэтому на пути таких людей нам заповедано не стоять. И я очень часто об этом делаю на это ударение. Потому что люди, они упрямы. Я говорю о верующих людях, они упрямы, они слушают Слово Божье, соглашаются, но поступают по-своему. И опять становится на путь грешник и ходят на совет нечестивых. Поэтому не стой на этом пути. Может быть, ты где-то шагнул, ну, как говорят, скочив в гречку. Может, ты где-то шагнул не туда, куда надо. Выходи оттуда. Иначе ты не можешь быть блаженным. Иначе блажен муж – это не для тебя. Дальше идем. Собрание развратителей. Библия говорит, не сиди в собрании развратителей. То есть мы видим, что собрание развратителей там не стоят, там не ходят, там сидят. Поэтому мы делаем соответствующие, ну не то чтобы выводы, а должно быть абсолютное понимание у нас. Потому что, как правило, когда мы говорим о развратителях, мы сразу почему-то, если человек развращенный или само слово «разврат», оно всегда ассоциируется у человека, сегодняшнего человека, с какими-то сексуальными похотями или оргиями, или еще что-то в этом роде. Но библейское значение разврата или развратителей, оно немножко другое. Здесь речь идет о развращенном разуме, о развращенном уме человека, о его сознании, которое развращено. И они сидят, они заседают, они не просто сидят в этом собрании, они заседают и решают, неся ложь и лжеучение, и искажая истину. И я хочу об этом поговорить сейчас, об этом, о собрании развратителей. Притча, 1 глава, 5 стих. «Мудрый послушает и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы». Но если ты попадаешь в собрание развратителей, твои советы, они не будут приниматься. Вы сталкивались с такими вещами? Если ты говоришь человеку, ну вот пример, да, вот приходит человек и спрашивает, как быть в той или иной ситуации. И ты начинаешь приводить ему библейский пример и говоришь, надо поступить тебе так-то и так-то. Как учил Иисус там, или как учат апостолы. И человек, потому что его это не устраивает, он идет и поступает по-своему. И вот эта вот ситуация, это значит, что ты участвовал в этом развращении. То есть ты побывал с человеком, пообщался с человеком извращенного или развращенного ума. Это есть развратитель, духовный развратитель. Отсюда и рождаются различного рода лжеучения от развратного и извращенного ума. Люди начинают искать себе оправдание за свой грех. Я об этом тоже не раз говорил. И находя даже библейские фразы, оправдывая свой грех. И вот эти ветром носимые учения, они распространяются сегодня по всему миру. Я не буду сейчас вдаваться в эти подробности. Мы это говорим об этом в библейской школе, изучая эти лжеучения. Но в Деяниях апостола, во 2 главе, 39-42 стих, апостол Петр, когда уже прошел через многое, когда повидал, осознав свой и грех, и где он был неправ по отношению ко Христу, и где он, может быть, и участвовал в каких-то собраниях нечестивых, он, осознав все это, он абсолютно отдал себя Иисусу Христу. И слава Божья сошла на него. И он проповедовал Евангелие. И вот что он проповедовал в первые дни, когда сошел Дух Святый на него, после Дня Пятидесятницы. 2 глава, 39 стиха. И он говорит, «Ибо вам надлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими, многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода всего развращенного». Понимаете? От кого он спасал этих людей? Кому, от какого рода он говорил, что мы должны спасаться? От тех же книжников и фарисеев. Да, они молодцы, они свою функцию сделали, они донесли историю. Но они поступали по лукавству своих сердец. Это был развращенный народ. Они обвиняли и даже убивали людей за их совершенный грех, совершая сами этот же грех. И он говорит, спасайтесь от рода сего развращенным. И так охотно принявшие слово его, понимаете, люди принимали слово его. И когда они этому доверяли и слушали, и соглашались, не просто послушали и сделали по-своему, они слушали проповедь Петра, принимали и соглашались. И тогда охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Мы сегодня проповедуем. Мы ходим в те, где мы живем, где мы работаем. Каждый из нас говорит Евангелие, ну, в большей, меньшей степени, но я верю, что каждый из нас. Много ли душ спасается? Развращенный народ, настолько развращенный. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. И вот собрались эти люди, охотно уверовавшие. Образовалась церковь. И потом оказалось, что жить такой жизнью – это трудно, это нелегкий путь, как учил Иисус. Это широкий и пространный путь. Надо было отказаться от одного, смириться перед другим, согласиться с тем, что тебе не нравится, жертвовать тем, что ты, к чему ты привык. Проходит некоторое время, и апостол Павел в первом послании к Коринфянам 5:13 он пишет, «Внешних же судит Бог». Итак, извергните развращенного из среды вас, потому что он знает, что если человек пришел с этим лукавством в церковь, он будет разлагать, ну, как мы говорим, разлагать дисциплину, он будет разлагать благословение церкви. Поэтому он говорит, извергните развращенного из вашей среды, из вашего общества. 1 Коринфянам 5:13. Ну да. Извергните развращенного из вашего общества. То есть выгоните его. В притчах написано, изгони, прогони кощунника, и прекратятся споры и распри. Я попрошу, не путайте человека развращенного ума и человека, который согрешил. И он пребывает в какой-то трудности, и он стоит на пути исправления. Он не остался на пути грешного. Он согрешил, но он отошел на правильный путь. И мы иногда берем этого человека и судим его, и судим его. И не замечаем бревно в своем глазу. А Иисус говорит в Евангелии Матфея 23, 1-2 стих. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Понимаете, Он говорит к народу, сам Иисус говорит, что на том месте, где есть закон, где есть праведность, где должна быть праведность, где должна проповедоваться истина, это, ну, Моисеево седалище, то есть, понимаете, да, это не просто стул, на котором сидел Моисей, а это то место, откуда должна исходить святость и благость. И он говорит, на этом месте сели вот эти беззаконники, то есть развратители, сели книжники и фарисеи, он говорит. Поэтому не сиди Библия говорит нам сегодня, не сиди в собрании развратителей. И неоднократно апостолы даже говорят и учат нас, с такими даже не садитесь за стол кушать. Они говорят, с таких даже не приветствуйтесь, только даже к здрасте ему не надо сказать. Ну, мы как культурно воспитанные, мы можем поздороваться. Но это окрашенные гробы, которым запрещено прикасаться. А мы и здрасте, и покушаем, и пообсуждаем, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие мы иногда бываем верующие, но на которых стоит клеймо развратителя. Какими были эти книжники и фарисеи. А Иисус говорит, на этом седалище сели книжники и фарисеи, и под этим разумевается он не само, еще раз говорю, не само место, а само учение, которое нес Моисей народу. Но он нес учение Божье, да? Поэтому седалище губителей, это мы можем сразу увидеть, что это есть учение лукавых. Учение лукавых людей, которые они несли. И апостол Павел пишет послание, первое послание Тимофею, 6 глава, 3-5 стих. И он наставляет церковь, наставляет пастыря и говорит, кто учит иному и не следует здравым смыслам, здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, кто тот? Он говорит, тот горд, ничего не знает, да? То есть человек, который учит, оказывается, он ничего не знает. Человек, который учит неправильно, он горд. Он заражен страстью к состязаниям, то есть к спорам и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Это все речь идет о развратителях, которые сегодня и в церковь вкрались, которые не просто сидели на Моисеевом седалище в синагогах или в храме, а которые сегодня и в церковь вошли. Они производят пустые споры между людьми, поврежденного ума. Вы понимаете, если ты общаешься с развратителем, то ты, у тебя поврежденный ум. Ну, в народе говорят, больной на голову. Но я говорю, ну, раненый разум. Поврежденный ум. Это люди, которые чужды истины, и которые думают, будто благочестие служит для прибытка. И Павел говорит, удаляйся от таких, не приветствуй, изгони. Это развращенные люди. Они не приносят ни в церковь, ни в твою жизнь никаких благословений. Они разрушают то, что ты мог бы иметь. Удаляйся от таких. Поэтому он говорит, не сиди на этом седалище, на котором сидят книжники и фарисеи. Не садись с ними за один стол. Там заседают только лишь губители. Знаете, что такое губители? Еврейское, греческое слово «губитель», оно означает язва или зараза. И дьявол в Библии, в одном из мест Писания, он назван губитель. Вот мы можем сказать, что дьявол, он не просто дьявол, это зараза, это язва. Аминь. Устами младенца истина. Еще какая язва. И люди, которые остаются в собрании, сидят в собрании развратителей, они служат этой язве. Они служат дьяволу. этой заразе, и они эту заразу, а зараза, язва, это то, что заразное, это то, что от кого могут и заразиться и другие. И Библия говорит нам, не сиди в этом собрании, потому что ты заразишься и пойдешь других заражать. Кто такие эти губители? Это презрители закона, ни во что его не ставящие и уничижающие. Я читаю, но у меня на каждое это слово есть местописание. Я просто не буду сейчас, потому что очень много. Это можно целых пару часов сидеть и все эти местописания подтверждать каждое это слово, которое я говорю. Но у меня есть эти местописания. Презрители закона, ни во что не ставящие закон, и уничижающие закон. Это насмешники, кощунствующие люди, издевающиеся. Они портят истину. Ну, и я говорю, на каждую эту фразу у меня есть местописание. Если кому надо будет, подойдете, я вам скажу. Это люди, которые осмеивают благочестие, осмеивают веру, честность, и как басни отметают честность и истину, что говорится о гневе Божьем и о муках Христа, не принимающие. Они же называются гордыми и сердитыми, спорщиками и задирами. Это развратители. Различного рода ложь сегодня идет в христианство. Различного рода ложь. Но Бог говорит, блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит в этих развратных обществах, нечестивых, грешных и развращенном обществе. Сегодня это общество, оно, именно общество христианское, я говорю о христианском обществе, оно развращено. Христианство разделено на деноминации, где что угодно можно найти. Педофилия, гомосексуализм, однополые браки и прочая-прочая гадость. И коррупция в церквях, в разных конфессиях. Я не говорю в свободных, протестантских церквях, более-менее еще. Хотя и есть различного рода лжеучения, там различные там и о процветании, еще какие-то там много есть. Приходите в библейскую школу, мы об этом говорим. Вот вам и христианство. И они настолько развращают ум людей, что они доказывают свою правоту, что гомосексуализм – это правильно, это нормально. И они сидят в этом кругу развратителей и учат младшее духовенство, как соблазнять детей. И что педофилия – это нормально. Христианство такое. Ну, это уже я, так сказать, глобально беру. Но есть мелкие такие вот незаметные эти развращения духовные, лицемерные развращения. Когда пастор или лидер говорит, ты не делай это. Это не по Слову Божьему, а человек хорошо, но делает по-своему. Развратитель. Но если мы не стоим, не ходим, не сидим в этих обществах, то Слово Божье называет нас блаженными. И когда ты блажен, то есть, другими словами, ты становишься праведником, в самом начале мы читали третий стих, первого псалма, что ожидает такого человека? Бог говорит ему, он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, лист которого не вянет, и во всем, что он делает, он преуспеет. То есть Бог будет делать так, чтобы все, что ты не начал, оно будет успешно. Оно будет прекрасно, оно всегда будет приносить плоды. Оно всегда будет доставлять удовольствие и тебе, и другим. Сколько людей мы сегодня встречали и в нашем служении, и я думаю, что и каждый из вас в своей жизни встречал, которые приходили и говорили: «Пастырь, давай вот это делай так». И я говорю: «Давай, делай. Если это хорошее дело, делай». И как только возлагаешь на него это делать, тут же тишина. Есть люди, которые говорят: «Давай будем делать». А есть люди, которые делают. Поэтому тот, кто только говорит, надо ему посмотреть вовнутрь себя. Не я ли это Христос? Спросить у Иисуса Христа. Не я ли это? Не я ли грешник? Не я ли нечестивый? Не я ли развратитель? Загляни в себя. Я верю, что Дух Святой, Он скажет тебе и напомнит тебе. И когда Он скажет тебе и напомнит тебе, у тебя есть два варианта. Либо сказать: «Я согласен, я больше так не буду». Либо сказать Ему: «Хорошо, Дух Святой», и жить по-своему. И делать все равно то, что ты делал, оставаясь нечестивым, грешником и развратителем. Таких предостаточно людей сегодня. И я еще раз говорю, не только мы с этим сталкиваемся, но я думаю, каждый из вас, и это происходит в каждой церкви, есть такие внутри церквей, такие сообщества или личности, которые ведут себя как развратители, грешники и нечестивые. К сожалению. Знаете, что говорит Слово Божье нам? Апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 глава, 15 стих. Он говорит, что нам нужно отказаться от всего этого и принять святость Божью для того, чтобы нам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода. Понимаете, о чем я говорю? Я еще раз говорю, я не говорю, чтобы нам быть чистыми среди людей греха, которые не знают Христа, но чтобы быть чистыми хотя бы в христианстве, чтобы быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Да? Представляешь, Бог говорит тебе, ты светило в этом мире. Светило. Вот посмотри на свое ближнее, какое он светило. Ну, прям звезда. Солнце. А если заглянуть в сердце? Но мы должны быть неукоризненными. Мы должны быть чистыми. Мы должны быть чадами Божьими, непорочными. И в этом мире, и даже в христианстве, и в любом обществе, в каком бы ты ни находился, ты должен всегда оставаться блаженным, чтобы Бог не изменил свое мнение о тебе. Потому что ты должен сиять, как светило, как звезда, как солнце. Скажи своему ближнему: ты блажен. И весь Божий народ да скажет: аминь.